Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем говорить о том, как читать Библию с точки зрения историка или ученого, говоря шире, и с точки зрения верующего человека, тем более, что часто тот и другой совпадают в одном лице. И мы с вами все время подходим к такому понятию, как миф. Вот давайте о нем сегодня поговорим чуть-чуть более подробно. Я сразу оговорюсь, я постоянно делаю эти оговорки, наверное, уже надоело, но лучше я лишний раз сделаю, чем кто-то поймет неправильно, что слово «миф» – это термин. Как любой термин, он не хороший и не плохой. Есть много всяких слов, у которых есть явно отрицательное значение, там «россказни» или «вранье». Вот это плохое слово, да? Употребляя его, мы тем самым говорим, что это все неправда, нас хотят обмануть. А у слова «миф» таких отрицательных смыслов нету. Это всего лишь термин. И мы говорили уже, я очень кратко повторю, что мифологический взгляд на вещи или мифологический язык и язык естественно-научный, язык фактов, язык точного знания, они зачастую описывают одно и то же и на самом деле могут быть не противоположны друг другу, а могут друг друга дополнять. И в нашем сознании очень часто мы переходим от языка точных фактов к языку мифологическому, когда мы, например, говорим о том, что солнце встало, а на самом деле это Земля вращается, да, не солнце встает, садится или ходит по небу. И для нас это вполне естественно. В библейском тексте, там, где мы говорим об истории израильского народа, мы довольно часто видим повествования, которые практически невозможно понять с точки зрения естественной науки как достоверные, как точные описания. И всегда, надо сказать, для атеистических критиков религии и Библии в частности, эти повествования были таким убойным, как им казалось, аргументом. Ну, например, книга Иисуса Навина в 10 главе рассказывает об одном сражении, и в тот момент, когда должен наступить вечер, и вот до решительной победы еще не хватает немного времени, Иисус Навин, предводитель израильского народа, останавливает своим словом солнце. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим». 10 глава книги Иисуса Навина, 13 стих. Ну вот, солнце и луна, стало быть, вращаются вокруг земли. Ведь сказано же, что они остановились. Ну, иначе это понять невозможно. Библия учит нас, что солнце и луна вращаются вокруг Земли. Так, но вы мне сразу возразите, это с точки зрения земного наблюдателя. Мы говорим, солнце село, солнце встало. Прекрасно понимаю, что, я надеюсь, все прекрасно помнят из школьного курса, что это Земля вращается вокруг своей оси и вокруг солнца заодно. Да? От этого происходит смена времен года и смена дня и ночи. Тогда получается, что остановилось вращение Земли. Но как вы себе это представляете? Скорость вращения Земли на поверхности, если взять экватор, место, где она наиболее велика, более 1500 километров в час. Ну, то есть, относительно неподвижного наблюдателя в космосе, вот Земля вращается, и на экваторе она вращается со скоростью 1500 километров в час. Попробуйте резко остановиться в машине, которая едет хотя бы со скоростью 100 километров в час. Да? Сильные травмы неизбежны, обычно несовместимы с жизнью. А здесь 1500 километров в час. То есть, ясно, что сила инерции должна была бы просто уничтожить все, что на Земле находится. А потом, когда вращение Земли возобновилось, то же самое, только в обратную сторону. Да, это абсолютно нереальная история, чтобы вращение Земли остановилось.
Библия. Вера и наука.
Ну, можно, конечно, сказать, это было такое чудо, что Земля везде вращалась, а вот конкретно в этом месте нет, но это уж какое-то совсем абсурдное чудо получается. А можно сказать иначе. Можно сказать, нет, конечно, вращение Земли продолжалось, но был некоторый оптический эффект. Действительно, иногда бывает, да, в атмосфере какие-то преломления лучей, так что солнце иногда вот на закате даже это бывает видно, там появляется какая-то такая полоска света, потому что вот когда косые лучи солнца проходят через атмосферу, если там есть определенные слои, то они могут преломиться, иногда солнце после заката не сразу перестает быть видимым, да, то есть, может быть, было какое-то очень редкое оптическое явление в атмосфере, когда солнце, конечно же, не куда не останавливалось, а просто освещение вот этого участка местности таким или иным образом продолжалось в силу некоторого оптического эффекта. Ну, а можно сказать еще иначе. Можно сказать, что субъективное восприятие времени изменилось, что люди, которые находились рядом с Иисусом Навином, они вдруг увидели время растянутым. И, кстати, Есть истории, свидетельства о том, что человек во время каких-то очень значимых для себя событий, во время какой-то смертельной или просто очень большой опасности вдруг начинает воспринимать время как бесконечно тянущееся. Вот замедленная съемка, да, вот человек оказывается внутри этой замедленной съемки, он не начинает двигаться быстрее, да, но время для него растягивается. Вот есть такой парадокс восприятия. Может быть, это потом он так об этом вспоминает, в ситуации шока с ним это происходит, да? То есть, смотрите, у нас получилось несколько самых различных объяснений. Согласно одному из них, движения планет изменились. Согласно другому, изменилось субъективное восприятие человека. Но при этом ничего не менялось в окружающем мире. Ну и всякие можно придумать варианты посередине. Там движение планет не изменилось, но ход солнечных лучей в атмосфере изменился. Но имеет ли это значение с точки зрения библейского повествования? Да абсолютно нет. Потому что в библейском повествовании сказано очень четко. Вот в этой ситуации Бог таким образом вмешался по молитве Иисуса Навина, что Израиль победил неожиданно быстро, победил в той ситуации, где он не рассчитывал, что эта победа состоится. Вот, собственно, все, что нам сообщает библейский текст. А каким образом состоялось это чудо? Мы этого не знаем. Вот в языке мифа, в отличие от языка научного факта и научной гипотезы, неважно, как это выглядело с точки зрения действия такого физического, да? Или даже психологического. Важно, каков был итог.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Сегодня мы можем, конечно, читать разные исторические памятники, которые не только библейские, описывают жизнь персонажей, связанных с чудесами. Например, Сергий Радонежский в русской истории или Жанна д'Арк в французской истории. Ни у кого нет сомнений, что они существовали, эти люди, что они существенным образом повлияли на историю, соответственно, Древней Руси или Средневековой Франции. Да, Жанна д'Арк преломила ход Столетней войны, между прочим. Но при этом в повествованиях о Жанне д'Арк мы постоянно видим чудесные явления. Ей являются святые, какие-то чудеса вокруг нее происходят. И мы понимаем, что для людей того времени, для самой Жанны, это, безусловно, было правдой.
Жанна д'Арк – народная героиня Франции из крестьянской семьи. В ходе Столетней войны возглавила борьбу французского народа против английских захватчиков. В 1429 году освободила Орлеан от осады. В 1430 попала в плен к бургундцам, продавшим ее англичанам, которые объявили Жанну д'Арк колдуньей и предали церковному суду. Обвиненная в ереси, в Руане сожжена на костре. В 1920 году канонизирована католической церковью. Жизни и описания героини рассказывают о видениях Жанны д'Арк. Ей являлся святой Михаил Архангел, святые Екатерина и Маргарита, убеждая Жанну идти к пребывавшему на неоккупированном англичанами юге Франции законному королю Карлу VII и спасти страну.
Сегодня историк может сказать, нет, но это все галлюцинации, это все и какие-то религиозные предрассудки. Допустим, историк так скажет. Но при этом он же не будет сомневаться в том, что Жанна д'Арк верила в эти явления, и что эта ее вера позволила ей вести за собой французскую армию, снимать блокаду с Орлеана и вообще изменять ход истории этой войны. Да? И то же самое про Сергия Радонежского. То есть историк может отметить, люди того времени верили в эти чудеса. Эти чудеса с их точки зрения с ними происходили, и результат налицо. Но при этом историк может верить или не верить в то, что эти чудеса происходили некоторым физически осязаемым образом. И, допустим, историк, изобретя машину времени, отправится туда и сможет поставить эксперимент. А какой эксперимент он поставит? Он подойдет к Жанне и спросит ее, ну, тебе святые-то являются? Она скажет, да, конечно, являются, да? Но засвидетельствовать их явление с помощью какой-то кинофотоаппаратуры, может быть, у него не получится, потому что они же являются, они присутствуют в виде какого-то объективного явления, да? Да, и в частности, например, архангел Михаил, который с точки зрения науки вообще не является объектом описания, да, поскольку он не некая физическая данность, физическая величина. Или бы историк перенес в ту самую битву в долине Айелонской, где Иисус Навин остановил солнце. Смог бы он как-то захронометрировать за протоколировать движение светил или субъективное ощущение своего времени, я не знаю. То есть очень может быть, что на самом деле он бы не заметил ничего, но для людей, которые внутри этой истории жили, это действительно было чудо. И вот это нас подводит к вопросу о том, что такое мифологический язык описания.
Библия. Вера и наука.
Мы с вами, наверняка, даже те, кто родился не так давно, знакомы с советской мифологией. Да не только с советской, но советская просто уже устоялась, сложилась, скажем, послесоветская мифология в России еще не очень ясна, но советская мифология совершенно точно нам известна. Вот революция 17-го года, гражданская война, великие достижения, они, безусловно, исторические факты. Никто не будет отрицать, что Василий Иванович Чапаев командовал дивизией в гражданской войне, но, тем не менее, его образ, созданный и в книге Фурманова, и в фильме, и во множестве анекдотов, кстати, он довольно далек от того исторического персонажа, вокруг которого этот образ сложился. Нет, с ним все это происходило. Он был действительно комдивом, он утонул, спасаясь от белых в реке Урал. Никаких сомнений в том, что все это было, нету. Но его образ такого простоватого, хитроватого, немножечко очень талантливого командира, он, конечно же, во многом мифологизирован.
Все мы представляем Чапаева мужественным бойцом с пушистыми усами, обнаженной шашкой и скачущим на лихом коне. Такой образ создал народный актер Борис Бабочкин. В жизни Василий Иванович лошадям предпочитал автомобили. Еще на фронтах Первой мировой он получил серьезное ранение в бедро, поэтому верховая езда стала проблемой. Так Чапаев стал одним из первых красных командиров, кто пересел на машину.
И это всегда происходит так или иначе с историей. Ну вот еще один пример, может быть, более нам известный. Мы сегодня любим вспоминать князя Владимира, который принял христианство и тем самым определил, как сегодня мы это называем, цивилизационный выбор и так далее. Если мы почитаем повесть временных лет, в которой описано, как это происходило, то мы не увидим никакого цивилизационного выбора вообще. Там есть несколько историй, причем они по-разному это описывают. В какой-то момент князь Владимир выбирает действительно, какую веру принять. Но ключевой эпизод описан так. Князь Владимир осаждает город Корсунь, это Херсонес, более современное название, на территории нынешнего Севастополя. И никак не может его взять. В какой-то момент ему из Корсуни один человек по имени Анастас посылает записку, где подсказывает, как перекрыть поставку воды в город, где водопровод расположен. Владимир перекрывает город. Город, лишенный воды, естественно, тут же сдается. И Владимир, когда он начинает это делать, он дает обет, что если ему удастся взять город, он крестится. То есть, такой несколько суеверный обет язычника, что вот если удастся победить, то сделаю что-нибудь хорошее там, тем богам, которые мне победить помогли. Это один мотив, его суеверный обет. А второй мотив, когда Владимир взял Корсунь, то, что он может с ней сделать? Он язычник, да, он не может контролировать город постоянно. Значит, он его отдает византийскому императору обратно, но ему нужно какой-то выкуп получить. Этот выкуп – это византийская царевна, он берет в жены дочь императора. Ну, а император за язычник ее, конечно, выдавать не хочет и требует, чтобы Владимир крестился, что Владимир и делает. То есть, никакого цивилизационного выбора вообще, да, но мы понимаем, что для нас сегодня это очень важное событие, да, это первый правитель древнерусского государства, который принял христианство, и с тех пор и христианство – это религия Древней Руси, и древней, и современной, и всех тех стран, которые из нее вышли, три славянских республики. И поэтому для нас сегодня это действительно некий очень важный рассказ, который мы описываем скорее в терминах мифологии, когда, например, ставится памятник князю Владимиру в Москве, где он никогда не был и не мог быть, потому что города Москвы не существовало, и вообще он в этих местах не бывал. Да? Но для нас это часть истории того государства, столица которого сегодня находится в Москве. Это мифология, которая стала мифологией, не перестав при этом быть историей. Возможно, что некоторые повествования в Библии устроены примерно похожим образом. И об этом мы продолжим наш разговор в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».